Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога в ясные края.
Новгородская студия Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе в Новгородском университете прошел один из главных праздников вуза – Ярославов день. Сразу два репортажа мы посвятим событиям, приуроченным к празднику. Побываем на главном его торжестве и встретимся с польской делегацией из Лодзинского технического университета, которая приезжала в НовГУ. Ректору польского вуза было присвоено звание почетного доктора Новгородского университета. И еще добавим, что сотрудничеству двух вузов в следующем году исполнится полвека. И еще к событиям, связанным с иностранными гостями. Во время недавней международной конференции «Страны Балтии и русский северо-запад», которая прошла в гуманитарном институте, в инновационном комплексе Антонова был открыт Балтийский центр. А рубрика «О русском языке» продолжает сериал «Имя собственное» и продолжает рассказ о названиях улиц, теперь уже новгородских. За один 20 век они трижды кардинально изменялись – после революции, по окончании Великой Отечественной войны и в 90-е годы. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе Новгородский университет отметил один из своих главных праздников – Ярославов день. События, приуроченные к этому празднику, растянулись на три дня. Это и круглый стол «Церковь и СМИ», и стратегическая сессия по развитию цифровой экономики, и выставка пилотных проектов в этой сфере, и два приема – профессорский и молодых ученых, лучших студентов и аспирантов, и спортивные соревнования. Но главное торжество пришлось на 7 декабря, день, когда 23 года назад университету было присвоено имя князя Ярослава Мудрого. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Добрый вечер, уважаемые гости!
Мы, как всегда, рады приветствовать вас в этом прекрасном концертном зале
и объявить наш ежегодный областной день просвещения, образования и науки Ярославов день открытым!
Вислая свинцовая печать князя Ярослава Мудрого, которую нашли археологи в 1994 году, стала знаковым событием для университета. Тогда академик Валентин Янин ходатайствовал о присвоении Новгородскому университету имени древнерусского князя-просветителя, и 7 декабря 1994 года было подписано соответствующее постановление. А традиционно праздновать Ярославов день 7 декабря НовГУ ведет с 1997 года. Каждый год к этой дате и не только приурочены праздничные торжества. К примеру, в этом году особое внимание было уделено сразу нескольким датам. 20 лет назад, в 1997 году, к Новгородскому университету присоединилась сельскохозяйственная академия. Были образованы два новых института – сельского хозяйства и природных ресурсов, а также Институт управления экономики. Кроме того, вспомнили и грядущую печальную круглую дату. В феврале исполнится 20 лет – как ушел из жизни первый ректор и основатель Новгородского университета Владимир Сорока. Было также отмечено, что почти полвека длится сотрудничество с Лодзинским техническим университетом. Кстати, польская делегация присутствовала на этом празднике. Добавим, что сегодня НовГУ сотрудничает с вузами 21 страны мира. На вечере были подведены и некоторые итоги года. Как было подчеркнуто, в 2017 году Новгородский университет получил статус опорного вуза. А это означает, что у университета есть все возможности стать одним из центров инновационного и социально-экономического развития всей Новгородской области. Уже по традиции Ярославов день открылся зажжением символической свечи. Сделал это губернатор области Андрей Никитин.
Задача сегодня открытие писал современные форматы, современные задачи – поднять уровень образования на новый качественный уровень.
По традиции мы просим вас зажечь главный символ нашего праздника – свечу князя Ярослава.
Для чего нажать на эту символическую кнопку?
В этот день напомнили и еще об одной дате. 10 лет назад депутаты областной думы поддержали предложение тогда действующего депутата Анатолия Гаврикова и утвердили областной день просвещения, образования и науки, который также отмечается ежегодно, 7 декабря. Затем пришло время для вручения главных университетских наград, но прежде исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков поздравил преподавателей, студентов и гостей с праздником.
И в центре этого события законно и по праву стоит имя просветителя и устроителя Древней Руси князя Ярослава Мудрого, имя которого с гордостью носит наш Новгородский университет. Имея такого покровителя, мы с уверенностью смотрим в будущее. Я понимаю, что мы достойно будем реагировать на вызовы нового времени. Мы готовы к быстрым победам, готовы к разработке долгосрочных проектов и программ на благо Новгородской области.
Главными наградами Новгородского университета в Ярославов день являются медали Ярослава Мудрого и звания «Почетный профессор НУФГУ» и «Почетный доктор НУФГУ». Итак, медали Ярослава Мудрого в этом году получили Петр Гайдуков, заместитель директора Института археологии РАН, Мария Любимова, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, Татьяна Кондратьева, заведующая отделением технологии сельскохозяйственного производства. Звание «Почетный профессор НУФГУ» на этот раз присвоено Евгению Носову, члену-корреспонденту РАН, доктору исторических наук. Звание «Почетный доктор НУФГУ» присвоено Славомиру Вияку, ректору Лодзинского технического университета, доктору технических наук. В разговоре с нами новый почетный профессор Новгородского университета Евгений Носов поделился началом своей исторической карьеры, связанной с гуманитарным институтом.
Новгородская археология, она обширна. То есть, с одной стороны, есть археология города, а есть археология новгородской земли, Приидменя и так далее. Ну и так получилось, что в Новгороде копают под руководством, скажем так, Московского университета, Московского института, музея. А областная археология была сосредоточена всегда именно в пединституте. Такое есть имя Сергея Николаевича Орлова, профессора. И вот памятники Новгородской области, вот всех этих районов, вот, исследовали, с одной стороны, краеведы, из Боровичей, Ивановский, например, такой, Аксенов был здесь. И Сергей Николаевич Орлов в середине 50-х годов возглавил работы в Новгородской области. Да вот я пришел сюда аспирантом в начале 70-х годов и стал заниматься именно областью, памятниками на востоке Новгородской области, вокруг, при Ильмени, и многие годы копал здесь. И получилось так, что я шел по стопам Орлова и многих студентов, которые, уезжая на каникулы, обследовали памятники, сообщали разную информацию о древностях. И я шел по этим стопам. И моя кандидатская и докторская диссертации были посвящены вот этим самым темам. И потом так получилось, что в конце 90-х годов мы вообще с Новгородским университетом выиграли совместный грант. И Союз Академии Наук и Высшей Школы. И была совместная экспедиция у нас. Копали мы поселение Прость. Это древнейшее славянское поселение рядом с Пирынью, за Юрьевым монастырем, рядом с древнейшим капищем восточных славян, Пирынь. И здесь провели очень успешную работу, потому что именно здесь, в Пирыне, сейчас известно самое древнее славянское поселение в этой местности. Оно датируется третьей четвертью первого тысячелетия нашей эры. То есть много раньше Новгорода, и Новгорода еще не было.
В дни празднования Ярославова дня в Новгородском университете с официальным визитом находилась делегация Лодзинского технического университета. С польскими коллегами новгородцев связывает многолетняя дружба, которая завязалась в 1968 году, когда был подписан первый договор между вузами и начались студенческие обмены. Так что в следующем году новгородско-польскому сотрудничеству исполнится 50 лет. Во время своего нынешнего визита гости из Польши встретились с исполняющим обязанности ректора НФГУ Юрием Боровиковым, а также с проректором по международной деятельности Михаилом Певзнером. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества вузов. Кроме того, в этот Ярославов день ректору Лодзинского технического университета Славомиру Вияку было торжественно присвоено звание «Почетный доктор НФГУ». Накануне торжественной церемонии с ним встретилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Профессор Славомир Равяк, ректор Политехники Луцкой и Лодзинского технического университета.
Сотрудничество между нашими вузами продолжается уже несколько десятилетий. В этот раз цель вашего визита?
Поддержать это сотрудничество, потому что в следующем году будет 50 нашего сотрудничества, и нам надо поговорить с ректором, новым ректором Новгородского университета, как нам надо делать дальше наше сотрудничество.
Ну, а сейчас это сотрудничество, в чем оно проявляется, в каких отраслях вы сотрудничаете, между какими институтами?
Между Политехническим институтом, Лодзинским политехническим институтом, но и тоже Новгородским государственным университетом, и тоже институтами. Обмен студентов у нас существует через много лет. Тоже обмен сотрудников, тоже мы говорим сейчас об настоящем сотрудничестве в информатике, в медицине, в биоинженерии.
Какие-то совместные проекты уже существуют?
Но существует обмен студентов Erasmus+, проекты, патенты. Я тоже есть участник патента, который мы получили в России. Группа сотрудников с Лодзинского университета и тоже с Новгородского университета. Это такая коляска, электрическая коляска, маленькая коляска, которая могла помочь людям, инвалидам. Это патент и в Польше, и в России.
Это уже реализованный проект?
У нас есть прототип, сделан в этом университете. Я помню тоже, что 3 года тому назад тоже был патент, польский патент с нашего университета, который имеет свое использование в реставрации икон. Это специальные материалы, приборы до реставрации икон. И тоже są патенты. Надо тоже сказать, что мы имеем тоже таких молодых, очень zdolnych людей, jako аспирантов. И в октябре jedna аспирантура кончилась в Польше, в нашем университете, молодого человека с того университета. Из Новгорода, да. Иван Пругальский, да.
Перед началом нашего интервью я стала свидетельницей вот такой сцены. К вам подошел, по-видимому, сотрудник Новгородского университета, преподаватель, который бывал у вас, видел вашу лабораторию, он выразил восхищение.
Он видел нашу лабораторию в моем институте, институте мехатроники и информационных системов. Лаборатория мехатроники, в которых студенты делают свои проекты.
Наши преподаватели, студенты восхищены возможностями вашего вуза. Вы тоже видели здесь лаборатории, вот как оцениваете?
Я думаю, что эвидентный прогресс в развитии лабораторий в Новгородском университете. Я был последний раз был в 2013 году. Я вижу этот прогресс в лабораториях и в университете. Новые лаборатория изменили корпусы. Студенты такие, мне надо сказать, очень радостные, я вижу.
50 лет сотрудничества. Вы сказали, что многие проекты уже реализованы. План, может быть, на следующее 50-летие?
Но так долго. Что-то есть важно. Мы хотим с университетом войти в интернациональные проекты, европейские проекты. Мы тоже хотим, чтобы Новгородский государственный университет стал się членом Балтийской сети университетов, где есть 200 университетов вокруг Балтика. То есть такая сеть кооперации для студентов и сотрудников.
А что касается научных разработок, вот каких-то новых проектов, есть уже задумки?
Мы вместе начали дискуссию о сотрудничестве в IT, Information Technologies and Computer Science. Тут есть в Новгороде очень интересный проект для студентов и для сотрудников, мобильные технологии, когда можно сделать свой проект со смартфона.
Во время вот этого вашего визита как раз-таки отмечает университет свой праздник, Ярославов день, и вам вручают награду, звание «Почетный доктор НФГУ».
Для меня очень высокая награда, очень редко университеты дают, очень приятно.
Коллега нашего собеседника Александр Пыч получил это звание почетного доктора НВГУ несколько лет назад. Кстати, именно он полвека назад стоял у истоков сотрудничества двух вузов. Наш корреспондент Ольга Осипова расспросила и этого польского гостя, как все начиналось.
Александр Станиславович Пыч, почетный доктор НВГУ. Я одним из ваших людей, как почетный доктор, так что я чувствую себя здесь как дома.
Александр Станиславович, я знаю, что вы стояли как раз-таки у истоков сотрудничества наших вузов.
Это случайно получилось, потому что я как молодой ассистент приехал к вам с группой студентов и сердце здесь оставил, потому что встретил всех людей, которые были очень приятны. И мне надо сказать, что до тех пор скажу, с каждой из сторон около 1000 людей приехало к нам или новгородцев к нам вот. Так что мы этим гордимся. Я с группой студентов приехал первый раз. Это, знаете, раньше было так, что министерства договорились и случайно ваш университет, это был новгородский филиал ЛЕТИ, и Лозинский университет сделали из нас пару, и нам надо было обменять группами студентов.
С чего начиналось это сотрудничество?
Это были практики, но сейчас эти обмены студентов, это одну неделю, зависимо от того, какой там факультет. Раньше это был один месяц, и серьезная практика, например, на полупроводниковом заводе, который там над Волхом стоит, еще здание вспоминаю, да, эти. Тут рядом это был завод Волна, по-моему, да, полупроводниковый завод, где там элементы автоматики делали в каком-то городе Борович или не Борович, да? Да, я все это вспоминаю, так что, ну и посещали лаборатории, там лекции некоторые мы тоже слушали, так что.
Каким вам Новгород показался тогда, 50 лет назад, Новгород, университет и сейчас?
О, разница огромная, я как бы вчера приехали, показал первое общежитие, вначале там, не знаю, что там, банк или не банк, больше Санкт-Петербургская 3, по-моему, такое здание, там первое общежитие. Директор Киселев сидел там, где сейчас музей, на площади Победы, по-моему. Так что я вспоминаю это. Да. Рядом за памятником Ленина. Раньше это более специализированное производство происходило, потому что филиал был связан с ЛЕТИ, Ленинградским электротехническим, и занимались только радиотехникой и другим. Но и я думаю, что наши связи разрешили расширить этот диапазон на другое применение электроники и электротехники. Ну и кроме того, люди, которые к нам приезжали, они были раньше студентами, сейчас уже профессорами здесь остались. Так что они тоже думают похоже, чем мы, смотря на эти проблемы в технических вузах выступают. Но ваш университет с 93-го года стал таким общим университетом. У нас остался как политехнический. Такая одна отрасль есть только менеджмент и там управление, да, это похоже. А другие то вообще технические факультеты у нас функционируют.
За вот этот полувековой путь сотрудничества, на ваш взгляд, какие главные достижения в отношениях наших университетов?
Есть так, как господин ректор уже сказал, есть общие патенты. Некоторые диссертации у нас ваши люди готовят, защищают. Кроме того, проекты международные, в одном или двух проектах я был рецензентом. Отзыв писал для проектов, которые Новгородский университет с Билефельдом или там с Ольгом Грауман, да, проводили. Я им помогал отзывы готовить. Ну и применение участия в конференциях, научных конференциях и других.
Сейчас сотрудничество в плане обмена студентами, вы сказали, это недельные, да, поездки?
По-разному, потому что, знаете, из нашей, из вашей страны есть какие-то ограничения, финансовые ограничения, потому что раньше можно было садить на поезд, ехать очень быстро, и это было дешевле, по-моему. Mm-hmm. Сейчас студенты сами не могут платить этого. А я заметил, что с вашей стороны раньше было более просто. Ректор решил, что на обмен этой группы я разделяю такие. А сейчас есть какая-то самостоятельность финансирования, и ректор смотрит, на что лучше выдать деньги.
Количество студентов, оно сокращается, которые могут вот так вот участвовать в этом обмене в связи с финансовыми трудностями?
Знаете, сейчас функционируют эти европейские программы, проекты. И там бывают ограничения, да? Потому что Евросоюз дает деньги, но говорят, что на обмен преподавателей и студентов, например, из Российской Федерации, может в год или там в семестре 2-3 человека на один семестр. Такие ограничения бывают. Но эти деньги и намного больше, чем раньше это было.
Наши новгородские студенты, когда приезжают к вам в гости, вот что они видят, где они бывают, чем занимаются?
В зависимости от специальности студентов, мы хотели так подготовим такие предприятия, где можно посмотреть что-то интересного. Но кроме этой такой научной части практики, мы хотели им всегда показать нашу столицу. Если никто не был там, где на юге, в высоких горах тоже, мы там их возим в Краков, первую столицу Польши. Так что они, кроме того, имеют очень богатую программу, такую культуральную программу. Много студентов, которые там к нам приезжали, они как личные гости наших студентов приезжают, но бывает случай, что девушки остают выходить замуж.
В общем, связи уже выходят за пределы научных.
Да, вот связи личные очень много таких есть, да.
И еще к событиям, связанным с иностранными гостями. Во время недавней международной конференции «Страны Балтии и Русский Северо-Запад», которая прошла в Гуманитарном институте, в инновационном комплексе Антонова был открыт Балтийский центр. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Балтийский центр стал 10-м в комплексе Антонова Новгородского университета. Как напомнила директор гуманитарного института Елена Торопова, инновационный комплекс сначала был поддержан заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец в 2014 году, а затем и президентом Владимиром Путиным. Вот, правда, денег на реализацию проекта пришлось искать самим, подчеркнула Елена Торопова.
Изначально было сказано, как часто у нас бывает. Идея прекрасная, программа еще лучше, но финансирование вы должны добывать сами. Но мы вас будем поддерживать в рамках разных федеральных программ Министерства образования. И наше участие в конкурсе опорных вузов именно с нашим стратегическим проектом по комплексу Антонова, оно не случайно и не случайно поддержано. В итоге, буквально месяц назад, в рамках работы над этим проектом было создано особое структурное подразделение нашего университета «Инновационный комплекс Антонова». Было создано 10 междисциплинарных центров. Нас за это ругают. Говорят, что слишком много, слишком тяжеловесная получилась структура, но мы так не считаем, потому что все эти 10 центров, они живые, за ними стоят реальные люди, реальные исследователи, преподаватели, кандидаты наук, доктора наук. Каждый центр имеет свою очень интересную историю. И каждый центр, собственно говоря, связан с другими центрами, общими темами. Центр изучения истории международных связей стран Балтийского региона и северо-запада России. Будем называть его Балтийский центр, чтобы было короче и проще. Не случайно этот центр создан в Новгороде. Первое мероприятие, собственно говоря, которое мы сегодня проводим, оно проводится в рамках работы и комплекса, и этого центра.
Главной задачей международной конференции «Страны Балтии и Русский Северо-Запад» является привлечение исследователей к сотрудничеству с Центром изучения истории стран Балтийского региона и Северо-Запада Руси. В работе участвовали российские ученые Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Москвы, Казани, Новосибирска, Пскова и зарубежные специалисты из Эстонии, Германии, Польши и Швеции. Некоторые из них выступали с докладами по интернету. Приветствую гостей, директор гуманитарного института Елена Торопова вручила благодарственное письмо профессору Элизабет Левстранд из Стокгольмского университета.
Когда я начала работать с этим оккупационным, как называется у нас Новгородский, называется оккупационным архивом, это же с тех времен, когда шведы оккупировали Новгород в начале 17 века, я начала работать в середине 90-х годов. С тех пор приезжаю регулярно в Новгород. И когда у меня было предложение приехать на эту конференцию, я очень захотела, конечно, сразу, потому что Новгород занимает большую часть моего сердца. И вообще выпало на мою долю в жизни такое счастье работать с документами из Новгорода. Это я очень благодарна судьбе и Новгороду за это.
А А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное». И мы уже в 26-й серии. В прошлой серии мы говорили о том, как называются и переназываются городские улицы, и остановились на том, что интересно бы посмотреть с этой стороны на улицы и имена улиц Великого Новгорода. И вот это мы сделаем сейчас. Прежде всего, надо сказать, что улица в Древнем Новгороде, а мы всегда начинаем с Новгорода Древнего, Средневекового, улица это была не только единица городского пространства, но и городского сообщества. И это сообщество назывались уличане. Уличане думали об устройстве своей улицы, а все улицы были мощенные, напоминаю, надо было возобновлять. И также еще думали о храмах, куда ходить эти улицы. Самый замечательный пример уличанского храма был такой тип уличанского. Это Спас Преображения на Ильине. Это знаменитый наш храм, памятник, входящий в списки ЮНЕСКО. Вот он как раз уличанский, то есть построили жители этой улицы в 1380 году, в общем, то, что мы видим сейчас. И в названии этого храма мы уже слышим имя улицы. Спас Преображения на Ильине, то есть улица Ильина. Имя улицы было достаточно, чтобы обозначить человека. Да? Сегодня надо очень много сообщить сведений. Вот мы читали с вами документы XVI века, чтобы убедиться, что тогда еще сохранялись христианские имена. И очень много интересных имен вычитали. А теперь вернемся к этому же тому документов XVI века и увидим, как вот людей там записывали. Например, Иван, Кафтанник, Сылины. И писалось Сылины, как мы слышим, Сылины. И тут нет даже улицы. Понятно, что только так. Кафтанник. Афанасий Прокофьев сын, тоже Кафтанник, с Федоровы. Степан Кондратьев Калачник, с Нутной. Калачи пек, да? Нечай Петров Льняник, с Рогатицы. Ну, правда, мы слышим знакомые нам улицы. Ильина, Федорова, Нутная, Рогатица. Ну, вот какими же были имена улиц средневекового города? Ну, оставляю в стороне вопрос о том, откуда мы про них знаем. Хотя это страшно интересный вопрос, да, научный. Скажу, что, как и в других городах, имена новгородских улиц складывались стихийно, вплоть до 20 века. Стихийно – это очень важный момент. Их в разных документах находят сейчас историки, написанными по-разному. Вот, например, Людогоща становилась Легощей. Ну, проходило лет 300 примерно, и она становилась Легощей. Особенностью Новгорода было то, что улицы можно было как-то называть, и называли, по именам людей. Вот в названиях улиц мы вычитываем большое количество человеческих имен, потому что по форме они все были притяжательные, прилагательные. Напомню, притяжательные, прилагательные – это как там мамин платок, да, отцов дом там и так далее. Ну вот смотрите, Волосова, она связана с каким-то человеком. Мы знаем, что такое волос, но все-таки это вот какое-то, значит, такое божественное существо. Редятина. Это человек Редята. Данславля. Данслав. Яковлева. Яков. Ну, в общем, тут мы найдем и дохристианские имена, типа Редята, Волос, Данслав, и уже христианский Яков, например, да? А также профессии, например, Конюх, Конюхова улица. Вот эти имена в таком виде и стихийном своем, так сказать, появлении дожили буквально до 20 века. Правда, некоторые из них немножко изменились и как бы немножко унифицировалась их грамматика. Вот смотрите, Ильина стала Ильинской. То есть вот такое прилагательное было более естественно для людей 20 века. А Рогатица стала Рогатинской. В общем, как-то стихийно тоже они преобразовывались и стихийно универсализировались. А вот в 20 веке с именами улиц произошли несколько, как я их называю, волн переименования. И потому это произошло, что имена улиц перестали существовать стихийно, а присвоение имени улицы стало фактом юридическим, и этой монополией стала обладать только власть. Значит, до 20 века народ сам называл улицы, на которых он жил, по каким-то признакам, а потом у него отняли эту. Первая такая волна случилась в 1919 году. Ну, вы понимаете, почему большевики перекрасили всю карту России. Что уж тут говорить о улицах одного небольшого города. Была переименована 21 улица. И появились такие улицы. Труда, большевиков. 1 мая, это как раз та самая Ильина, да? И новгородцы стали привыкать к совершенно невиданному в названии улицы родительному падежу. Ну, нельзя сказать, что исчезли человеческие имена. Но это были уже не жители, конечно, и не святые православной церкви. А это были улицы Свердлова, Урицкого, Желябова, Володарского, Луначарского. Тоже весьма обновился словарик. Это было такое номинативное потрясение, на самом деле, которое не так уж потрясло только потому, что перекраивалась вся жизнь вообще, бытовая, политическая, и на этом фоне перекроились и улицы. Вторая волна переименований накрывает город в 1946 году. Вспомним, что, во-первых, Новгород становится областным городом, а во-вторых, солдат призывали освобождать древний русский город, а не просто районный центр Ленинградской области. И в этом древнем русском городе, когда его освободили и когда его начали восстанавливать, только начали, да, показалось, что очень странно, что его улицы носят имена Роза Люксембург, Карла Липкнехта, Лассаля, Бебеля. И все вот эти улицы не русские, а, как мне кажется, еще немецкие, их стали переименовывать на русские. Так улица Карла Липкнехта стала Суворовской, Роза Люксембург стала Боровической, да? Бебеля – Солецкой. Очень интересно, это первая такая, в общем, русифицирующая волна. Но самая мощная волна переименований новгородских улиц случилась в 1991 году, когда решено было в пределах вот окольного вала вернуть всем улицам их исконные средневековые имена. Это было уже 33 улицы переименовались. Вот поэтому мы узнаем в документах XVI века и Рогатицу, и Ильину, и Яковлеву. Историки считали и продолжают, по-моему, считать, что так была справедливость восстановлена. А жителям этих улиц, да и нашего всего города, в общем, уже 25 лет спустя, 25 лет прошло, иногда трудно понять и произнести название своей улицы. Разважа, Людогоща, Баяна. Звучит как-то странно для людей 21 века, да? И нет истории и хранения вот в памяти горожан. Средневековые названия сменили советские, как сказать, десоветизацию произвели. Но это были не просто названия улиц. Некоторые из них увековечивали имена героев войны, погибших в боях за наш город. И поэтому нашлись люди, которых это просто возмутило, и которым казалось это недопустимым. Шли очень бурные споры, почти вообще 3 года. И в 1993 году эти споры завершились тем, что нам важнее, герой или память Средневековья. И в 1993 году были приняты удивительные, нигде не существующие в нашей стране, насколько вот я знаю, мне много раз это подтверждали, такие компромиссные решения, в результате которых у нас появилось 10 улиц, названия которых соединяются средневековые имена и фамилии героев. Все 10 не буду называть. Черемного Конюхова, Мерецкого Волосова, Тимура Фрунзе Оловянки. И, по-моему, самое потрясающее – это Мусы Джалиля Духовская. Ну, вот так мы живем в таком городе с такими именами улиц. Давайте их просмотрим как бы мысленно, да? Это советские, такие, какие во многих городах есть. Это Мира, Свобода, Ломоносова, Рахманинова, Державина. Они соединяют нас и с политикой все-таки такой советской, да? Ну, общечеловеческой, мира все хотят. И с близкими нам людьми культуры, да, Ломоносов, Державин и Рахманинов. С другой стороны, у нас есть масса средневековых улиц, о которых я уже говорила. И это нас отличает от очень многих. Очень многие изумляются. Но изумляются не только наши гости. Изумление все эти 25 лет присутствует и у новгородцев. И поэтому мы в следующей серии поговорим о значении этих средневековых улиц, к которым мы никак не можем привыкнуть вот уже четверть века. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 11 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!